Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы услышите интервью с другом Андрея Тарковского, оператором и фотографом Александром Антипенко, встретитесь с президентом консорциума женских неправительственных объединений Еленой Ершовой в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа прозвучит беседа с Юлией Кисиной, автором книги «Улыбка топора». В рубрике «Русский язык» от А до Я поговорим о лингвистических особенностях художественного перевода и завершит выпуск музыка Ахмада Джамаля в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Радиожурнал «Свободный день» откроет рубрика Мумина Шакирова «Формула кино» к 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского.
75-летию со дня рождения Андрея Тарковского посвящается. К юбилею классика мирового кино издательский дом «Русь Олимп» выпустил книгу «Андрей Тарковский» в объективе Александра Антипенко. Оператор Антипенко, снявший такие картины, как «Мольба» Тенгиза Абуладзе, «Прошу слова» Глеба Панфилова, «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Владимира Грамматикова, опубликовал около 250 фотографий из жизни режиссера и его соратников. Красивый черно-белый переплет. Издание выглядит как семейный альбом. На первой обложке, сидящий за кухонным столом Тарковский, смотрит в объектив камеры. Режиссер находится в стилизованном кадре. Это как будто кусочек пленки с перфорацией. За 10 лет дружбы и общения с мэтром Антипенко снял его самых близких людей. Отца Арсения Тарковского, жену Ларису, сына Андрея, друзей, среди которых актеры Маргарита Терехова, Анатолий Солоницын, Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов. Кадры в альбоме перемежаются титрами-цитатами из Ингмара Бергмана, Дмитрия Лихачева, поэтическими строками Арсения Тарковского, воспоминаниями людей, работавших с мастером. Оператор Антипенко, заслуживший доверие на близкое вторжение фотокамеры в святая святых, в дом Тарковских, на съемочную площадку, сумел разглядеть детали быта, поймать взгляд режиссера в минуту раздражения или глубокого раздумия.
У Тарковского есть теория запечатленного времени. Вот я бы сказал, что я снял теорию запечатленного света, потому что тот реальный свет, который существовал в доме вот Тарковского, он уникальный для непосвященных в тонкости. Потому что если это то же самое снимать с блицем, то вы уйдете от этой вот реальности. Будет Тарковский, будет в какой-то степени вот интерьер, но не будет вот этого вот уникального света, который шел от излучения лампы, вот реальные все блики, которые уходили от этой лампы, и, естественно, вот погружение автора, который жил в этом мире. Многие, я знаю, очень плохо относятся к жене Тарковского, к Ларисе Павловне. Но я считал своим долгом вот опубликовать снимки, потому что я считаю, что Лариса Павловна, она сделала свою вот историческую миссию, она его освободила от каждодневных житейских забот. Он не знал, что такое кухня, бегать, что-то покупать и так далее. У него была вот обеспеченная жизнь. Даже то, что пишут многие, что он так бедно жил, что его не было вообще еды и так далее, это не так. Почему у Тарковского были деньги? Ну, одна сторона, это понятно, почему. Ну, во-первых, он получал до гонора, а вторая, где пополнял, это у них постоянно были вот выступления, закрытые НИИ, там разные киноклубы и так далее. Это давало возможность вот Тарковскому как-то поддерживать семью. Дни рождения и Тарковского 4 апреля, и Ларисы Павловны 1 февраля. Это всегда были дни друзей. Столы, конечно, ну, может, не такие насыщенные, как вот сейчас у новых русских бывает, но это было искренне, это было очень хлебосольно. Естественно, когда я это снимал, я не думал, что это пойдет куда-то в прессу, что это будет когда-то книга. Это все снималось для себя. или для Андрея Арсеньевича. Вот, естественно, я не все снимки, но многие ему, да, подарил. Потом эти снимки уже семья и так далее использовали как, ну, без автора и так далее. Они считали, что это им принадлежит, что автор вообще инкогнито, кто-то, что это автор, семья Тарковских.
На днях рождения Тамадой всегда был именинник. На одной из фотографий за столом сидят поэт и сценарист Танина Гойра с женой Лорой, операторы Георгий Рерберг и Александр Княжинский. На другом снимке Тарковский в гостях у режиссера-документалиста Василия Катаняна. Среди гостей Сергей Параджанов. Еще один сюжет Тарковский ставит Гамлета в Ленкоме и репетирует с Маргаритой Тереховой и Анатолием Солоницыным. За ними с интересом наблюдает композитор Эдуард Артемьев. У каждого снимка есть своя предыстория. Забавный случай произошел на съемках фильма «Сталкер», пишет в своей книге Антипенко. Во время репетиции с Алисой Фрейндлих, которая играла жену сталкера, режиссер добивался от нее убедительности в сцене с обмороком. Снимается первый дубль, второй. Перед третьим Тарковский подходит к актрисе и что-то ей объясняет. Команда «Мотор». Фрейндлих отыгрывает сцену и в конце действительно падает на пол и теряет сознание. Чем это закончилось, рассказывает режиссер-документалист Евгений Цимбал. Он в то время работал на картине «Сталкер» ассистентом по реквизиту.
Они довольно долго разговаривали с Андреем Арсеньевичем, и когда мы стали снимать этот эпизод, то Алиса Брунна, она настолько, так сказать, вошла в образ. Если вы помните, там по фильму с ней должен случиться истерический припадок. Перед съемкой было несколько репетиций, и вот Тарковскому не хватало, как он говорил, какого-то нутряного ощущения, животного ощущения, когда женщина бьется в судорогах от того, что муж от нее уходит и, может быть, уходит навсегда. Он, когда объяснял задачу, сказал, что это должно быть нечто похожее на роды или на настоящий припадок. И вот нужно отдать должное гениальности Алисы Фрейндлих, которая, начав вот это играть вполне осознанно и, так сказать, актерски, довольно быстро вошла в то состояние, которого от нее добивался Тарковский. Это был действительно настоящий такой, я не знаю, может быть, эпилептический, может быть, просто судорожный припадок. И в какой-то момент просто мы все растерялись. Она начала биться, оператор камеру не выключал, и, я не знаю, я почувствовал, что что-то начинает уже происходить нехорошее. А у меня в такие моменты руки и тело быстрее головы начинают соображать. И я ее схватил, значит, как-то на руки, она вот продолжала биться, мы ее унесли с Машей в актерские комнаты, и там, значит, кого-то послали за медиками, мы ей дали воды, пришли, сделали ей какой-то укол, в общем, привели в себя, и что меня больше всего поразило, это когда она, так сказать, немножко очухалась, она стала извиняться за то, что она вот вышла из актерской задачи, а что ли вошла в ситуацию реальности, понимаете, вот этого припадка.
Этот момент обморока Алисы Фрейндлих на площадке и зафиксировал на пленку оператор Александр Антипенко. Тарковский, по его словам, был избалован вниманием и быстро привыкал к тому, что его фотографируют.
Когда я его снимал, вот разговаривая, вынимал камеру, и у меня был «Зенит», и там не было длинных выдержек, а была одна тридцатка. Я снимал в реальном свете, поэтому я снимал на бете, то есть нажимал какую-то, не знаю, там одну вторую секунду, одну четвертую и отпускал. И вот многие снимки так сняты. И поэтому у него вот прикосновение вот этого близкого от объектива поначалу ходили усы, так двигались от волнения, но потом он привык и не обращал внимания. Я снимал вот на столе, оставлял камеру, а так как Андрей всегда интересовался объективом, он смотрел. И вот он иногда щелкал. Там стояла, естественно, вот экспозиция, пленка и все. Ну вот он меня щелкал. И один из таких снимков здесь есть в этой книге.
Книгу фотографий Антипенко предваряют стихи самого режиссера. «Все, что мило, зримо, живо, повторяет свой полет, если ангел объектива под крыло твой мир берет».
С оператором и фотографом Александром Антипенко беседовал Мумин Шакиров. На волнах свободы вы слушаете программу «Свободный день». На очереди рубрика Тамары Леренковой «Мужчина и женщина». Тема выпуска «Пол и политика».
В современном мире устойчивость демократии проверяется принципом равных возможностей для участия мужчин и женщин в политическом процессе. В этом отношении Россия, если посчитать процент женщин в парламентах мира, стоит на 80-м месте, тогда как Руанда на первом, а Швеция на втором. Более того, после прошлых выборов в России был сформирован абсолютно однополый правительственный кабинет, чего в стране не случалось почти 50 лет. Возможно, сказываются национальные особенности, а некоторые эксперты считают, что и психологические. Женщины легче доверяют мужчинам и в силу зависти, ревности не хотят голосовать за женщин. Иначе, чем объяснить, что большая часть активных избирателей – это женщины, которые завидным упорством в политике выбирают мужчин? За разъяснениями я обратилась к президенту консорциума женских неправительственных объединений, члену общественной палаты Елене Ершовой. Женщины, как правило, не интересуются политикой. И второе, может быть, они не доверяют женщине, потому что традиционно...
Это то, что нам пытаются внушить мужчины. И это полная неправда. Вот избирательное право, он имеет две стороны. Активное избирательное право. И женщины его используют активнее, чем мужчины. Женщины всегда более активно принимают участие в голосовании. Но есть вторая сторона, пассивная. И совершенно четко прослеживается нарушение пассивного избирательного права. Прежде чем вы можете стать депутатом парламента, вы должны стать кандидатом. Кандидатов в депутаты назначают только партии в своих партийных списках. У нас есть, между прочим, закон о политических партиях, и там есть статья 8, пункт 4, если я не ошибаюсь, который требует, чтобы женщины и мужчины были представлены на равных и в руководстве партии, и в списках кандидатов в депутаты. Есть статья, она выполняется? Нет. Вот 14 числа мы пригласили все 16 политических партий, которые в Центральной избирательной комиссии значатся как партии, претендующие на участие в выборах. Первый, кто у нас, конечно, откликнулся и в общественную палату написал, это Жириновский, что у него полный порядок с женщинами. Очень интересно. У нас пришел, я даже не ожидала, что так и «Единая Россия» ответственно к этому отнесется, Морозов. Вице-спикер. Но ведь он как поставил вопрос? Если будет перед партией стоять вопрос или увеличить членство женщин среди своих депутатов, или выиграть выборы. Но почему такое противопоставление? Почему нельзя выиграть выборы, увеличив членство женщин? Коммунисты, к сожалению, опарина была. Она все обращалась к той квоте, которая была в советские годы в Верховном Совете. Но ведь в Верховном Совете не решал никто ничего. А что касается, например, Миронова, они нам позвонили на следующий день и спросили, когда у нас это мероприятие. Активно участвовали правые, Союз правых сил, а Яблоко... так и не объявилось. Это, между прочим, очень показательно для наших так называемых демократов. Они себя считают демократами, но нельзя строить демократию для половины общества, разделяя общество по половому принципу. Нельзя, чтобы женщины в этой самой демократии занимали только функции обслуживающего персонала. У нас есть 6 регионов, где вообще нет ни одной женщины в законодательном собрании. Как они могут решать какие-то проблемы, связанные с детьми и с прочими социальными проблемами, я не очень представляю. Я бы сказала, что у нас совершенно четкая лестница. Чем больше работы и меньше денег, тем больше женщин в этих органах. По мере того, как растет финансовый поток, снижается процент участия женщин в этих органах власти. Чем больше денег, тем меньше женщин.
И все-таки, вот как вы думаете, почему никому не приходит в голову разыграть вот эту женскую выборную партию?
А в ней нет нужды. Я в свое время встречались лидеры общественных организаций с президентом. И он со всеми здоровался. И я сказала ему такую фразу. Поддержите нас. Вот у нас тогда шел закон о равных правах и равных возможностях мужчин и женщин. Владимир Владимирович, поддержите нас с этим законом. Женщины за вас с удовольствием проголосуют. И он мне ответил, и так проголосуют. Это был 2001 год. И он прав. Ведь дело не в том, что женщины рвутся к власти. У женщин болит душа за ту ситуацию, которая у нас сложилась в социальной сфере. Уникальный момент. Наконец президент осознал первоочередность социальных задач. Естественно, его волю реализует Медведев и же с ним. Но ведь правительство-то у нас впервые со времен Сталина ни одной женщины. Губернатор одна Матвиенко. В 7 федеральных округах ни одной женщины. У нас мужской закрытый клуб.
Учитывая активность современных женщин, можно предположить, что это их собственный добровольный выбор, нежелание, как любят говорить мужчины, пачкаться в политической грязи. Почему женщины не хотят или не могут навести в этой сфере чистоту и порядок, я попросила поразмышлять уполномоченного по правам человека Юрия Зельникова.
Я думаю, что здесь достаточно много аспектов. Первый аспект – это чисто, наверное, природный. Все-таки женщины гораздо меньше интересуются политикой, чем мужчины. Они больше заняты бытом, обустройством семьи, может быть, карьерой сейчас многие занимаются. Но всерьез вопросами политики из круга моих знакомых интересуются очень немногие. А представить себя на месте политика желают еще меньше. Когда-то Артур Шопенгауэр рассказал, что если женщина занимается философией, значит, у нее не все в порядке в половой сфере. Возможно, и это женщин инстинктивно отстраняет от политики чувство самосохранения. Поэтому уже традиционно женщины сами себя отсекают от активного участия в политике. Второй аспект – мужская психология лидеров политических партий. Абсолютно большинство их у нас – это мужчины. И поэтому им гораздо комфортнее чувствовать себя своими коллегами по полу, потому что они более мобильные, более энергичные, менее, может быть, эмоциональные, держат удар. Я думаю, что психологически они не настроены против женщин, но полагают, что с мужчинами больше найдут общий язык. Если это действительно люди одного круга и одного уровня интеллектуального, то часто женщины здесь проигрывают именно в политическом чутье, понимании того, что нужно сделать. Скажем так, с точки зрения пиара, это очень важно в политике, потому что важно не просто сделать, но важно сделать так, чтобы народ это увидел, народ это одобрил, вообще народ пошел за тобой. Ведь совершенно очевидно, что выигрывает не тот, кто говорит умные вещи, а тот, кто зажигает людей, кто зовет за собой. И в этом смысле харизматиков, политиков среди мужчин, с моей точки зрения, гораздо больше. Еще один аспект. А что же касается пользы политической от женщин? Важно, ты мужчина или женщина, важно, чтобы ты был политически востребован. Это у меня вот такая точка зрения была, и когда заводили разговоры о квотах, то я всегда как-то снисходительно относился, в том числе и к западноевропейскому опыту в этой части. Но потом, общаясь уже, будучи депутатом нескольких созывов, я обратил интересное внимание. Женщин не так много, допустим, в Калужской области где-то 10% парламентариев они составляют, но у них тоже свой особый взгляд. Конечно, как и среди мужчин находится молчунь среди них, но некоторое состояние высказать совершенно неожиданные вещи с точки зрения социальной, с точки зрения женской, с точки зрения материнской, о которой мужчине в голову не придет, когда, например, говорят о проблемах детских учителей, среди которых тоже большинство женщин, или проблеме детства, или проблеме социальных пособий. То есть мужчина относится к этому более сдержанно, а женщины, они эмоционально скажут так, что становится стыдно, хочется проголосовать двумя руками. Любой политик, особенно высокого ранга, который отвечает за большую территорию или за страну, он тоже должен оценивать, что надо учитывать психологию женщин. Они как-то интуитивно чувствуют то, что мужчине никогда в голову не придет.
Язык политики – это мужской язык, так сложилось. Может быть, еще дело в этом?
Возможно. Хотя я не думаю, что здесь какое-то отличие есть. Просто нужно более профессионально заниматься. Если бы политики мужчины поняли, что речь идет не просто о балласте, ну, сказано, что в списке партии было 30%. Ну, ладно, загоним в последние места, задних скамеечник, все равно не пройдут. Нет этого понимания о том, что обязательно должно быть женщины. Даже в региональных правительствах тоже очень важно, чтобы были женщины. На федеральном уровне были бы женщины. Вот сейчас в правительстве-то и женщин-то нет. Перевелись министры, а раньше были. Если мы возьмем Фурцеву или Эллу Памфилову, эти фигуры были харизматические, очень сильные, и за ними люди шли, им доверяли. Если бы стала министром Старовойтова, ведь когда-то ей предлагали пост министра обороны. Это был полный шок для наших мужчин в начале 90-х. Но такая проблема обсуждалась.
Как вы думаете, почему эта тенденция сошла на нет? При том, что общая активность женская возросла.
Я думаю, это все-таки недостаточная политическая интеллектуальная культура у мужчин, в том числе у политиков. То есть они недопонимают. Они настолько завязли в текущих моментах, то размышлять стратегически им просто некогда. Происходит традиционный откат от того, что мы, мол, сами справимся, а вы занимаетесь другими гуманитарными вопросами.
Почему никому не приходит в голову разыграть женщину как политическую карту? То, что произошло в Финляндии, это сделали же мужчины, это придумали мужчины как политический ход. Время не пришло?
Думаю, что да. Поэтому, если у нас сейчас начнут двигать женщину, то это будет воспринято, ну, как бы вычурный ход. Скорее всего, что вряд ли он и принесет реальные плоды. А потом, даже осмотревшись на женский ряд наш, таких ярких лидеров, которые могли бы претендовать на самые высокие посты в нашей стране, пока что-то не просматривают. То есть они где-то второй, третий эшелон. И как только они начинают набирать политический вес, они как-то и исчезают. Власть никто не хочет делиться, и просто так ее мужчины не отдадут. Видимо, должно пройти определенное количество лет, определенная привычка к демократическим принципам, процедурам, чтобы это вошло.
Итак, по мнению президента консорциума женских неправительственных объединений Елены Ершовой, обрести реальные политические возможности женщинам мешает сам избирательный процесс и нежелание партии следовать уже имеющимся законам. К этим причинам уполномоченный по правам человека Юрий Зенников добавляет гендерную несознательность мужчин и психологические особенности, присущие каждому полу. Результат размышлений обоих: в будущем составе российского парламента женщин больше не станет.
Рубрика Тамары Лилиенковой «Мужчина и женщина». Далее в программе «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол». Вы встретитесь с Юлией Кисиной, автором книги «Улыбка топора». Услышите передачу о русском языке «От А до Я» и музыку Ахмада Джамаля в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей. Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Задержано 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске, Иркутская область. Сегодня утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. 1 человек погиб, 7 ранены. Власти Германии пока не подтверждают сведения о гибели в Афганистане 2 своих граждан. Талибы объявили сегодня, что расстреляли 2 немецких заложников, поскольку власти Германии не выполнили их ультиматума. Похитители требовали, чтобы Германия сегодня же объявила о выводе своих войск из Афганистана. В Перудже, Италия, раскрыта террористическая ячейка, арестованы 3 выходца из Марокко. Аресты были произведены после обыска в местной мечети, где были найдены фильмы и компьютерные материалы, которые используются как учебные пособия для террористов. Джордж Буш сегодня временно сложил в себя полномочия президента США в связи с медицинским обследованием. Во время обследования обязанности главы государства исполняет вице-президент США Дик Чейни. Представитель Белого дома Тони Сноу подчеркнул, что обследование плановое и речь не идет о каких-либо проблемах со здоровьем президента. Число жертв стихийного бедствия на северо-западе Пакистана превысило 80. Проливные дожди, оползни и наводнения разрушили десятки домов. Десятки людей пропали без вести, более 50 ранены. Об этом сообщают местные власти. На Украине в больницы продолжают поступать пострадавшие от последствий крупной железнодорожной аварии в Львовской области. Госпитализировано уже свыше 180 человек, в том числе 52 ребенка. Поклонники Гарри Поттера наконец получили возможность прочитать седьмую и, может быть, последнюю книгу о приключениях юного волшебника.
На волнах свободы вы слушаете передачу «Свободный день». Обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол» посвящено сборнику рассказов Юлии Кисиной «Улыбка топора».
Москва – город будущего. Мерцающие хвосты черных комет, уходящие в небо – это знаменитые нефтяные фонтаны. По черным каналам плавают атомные субмарины и электрические гондолы. В небоскребы и тротуары вмонтированы настоящие бриллианты. Вместо Кремля – огромный бублик большой православной мечети. Так представляет себе Россию будущего Юлия Кисина. А перед вами ее книга о прошлом, которая агрессивно и хищно врезается в наше культурное тело, разрушая иллюзии о правдоподобии лучшей жизни. Это из аннотации книги рассказов писателя и художника Юлии Кисиной «Улыбка топора». На вечере в книжном магазине «Фаланстер» Юлия читала рассказы, не вошедшие в книгу, но типологически похожие. Их герои – потомки персонажей Михаила Зощенко, как если бы Зощенко любил Кафку, Камю и Сорокина. Часто эти простодушные герои сталкиваются с искусством в его музейном или современном варианте, а эти материи художник Кисина знает превосходно. И искусство производит на них неизгладимое впечатление, вплоть до разрушительного, как в рассказах «Белая» или «Человек из железа». Однако реакции их оказываются варварскими. Вот отрывок из рассказа «Венера». Первоклассник посещает районный музей с отцом и видит статую.
«Женщина передо мной прекраснейшая, белая, как снег, будто из снега. Я только спросить у родителя хочу, ну кто это? И просто от прелести и красоты захлебываюсь, и у папани спрашиваю, кто эта тетя распрекраснейшая? А он стоит, будто словами подавился, красный весь мой родитель, и в пол паркетный уткнулся, и будто рухнет сейчас от чего-то, и на женщину чудесную смотреть не может, чтобы от красоты глаза его не лопнули. И только говорит на мой вопрос, пойдем, пойдем дальше. А я ему, папа, так это же и есть искусство, вот здорово-то. И это все в нашем районном музее. Я читаю под женщиной ослепительной, что там написано. Зовут ее Копия. Я думаю, какое имя-то чудное, Копия. Это как мамины подруги на меня смотрят, и маме говорят, сын твой, ну просто Копия, Копия ты. Значит, Копия – это все, что прекрасно. И я только шепчу и шепчу, Копия. Подходит к нам служительница музея и с гордостью говорит, у нас в музее все копии. До войны, говорит она, у нас оригиналы были, теперь только копии. Я думаю, да и черт с ними, с оригиналами, кому они нужны? Только и делают, что себя вперед тычут, как Вовка, который у нас во дворе оригиналом считается.
Абсурд этого типа логики, сознание обывателя, который тоже любить умеет, передается прямой речью персонажей, которые становятся пугающе самостоятельными, говорит Юлия Кисина.
В эпиграфе книги редакция предупреждает о том, что всякое сходство с реальными персонажами мерзко и отвратительно, потому что это не сходство с каким-то одним персонажем, это такой человеческий бульон. В школе это называли «собирательный образ».
Дикие, но чувствительные персонажи Кисины попадают в нелепые жизненные ситуации или же в обыденных ситуациях вдруг обнаруживают зону иррационального. Вот отрывок из рассказа «Самая позорная история в моей жизни». Только что закрылась дверь за красавицей, которая вызвала бурю чувств у выпивающих в кафе мужиков. Ведь ее не съесть, не выпить, не поцеловать, совсем как статую из музея.
Смотрю я на дверь, куда ушла эта модель. Но все на дверь смотрят, а дверь эта довольно обыкновенная, деревянная, с желтым стеклом. Хлоп присутствующим, ясно. Сразу всем опять хорошо стало, когда она ушла, эта красавица. А потом уже такое пошло-поехало. Каждый рассказывал самую позорную историю своей жизни. Одна история была позорней другой. Я не думал, что с такими ублюдками и говнюками за одним столом сижу. Мне даже стыдно было, что я с этими идиотами связался, и противно до жути. А потом вдруг кто-то дверь с той стороны опять тронул, и все замолчали. Дверь медленно так открывается, как в кино, скрипит, И вдруг старик какой-то входит, хромой и косой, желтый, очевидно, печеночник. Еще у него сразу видно глаз искусственный, вот-вот вывалится, на плечах перхоть, как первая пороша, и непропорционально большой протез в черной перчатке. Все на него пялятся, как в шоке, молчание, как с того света старик. А потом радость. Ну, мы ему так прямо благодарны были. Просто ужас, как благодарны за то, что он старый, отвратительный, вонючий мужик, а не какая-нибудь красавица. И так было нам потом хорошо, что мы этого старика одноглазого за наш стол пригласили и пили за его здоровье, и кормили его, как на убой, и денег не жалели. И кто-то снял с себя по пьяни дорогущий пиджак и на старика нахлобучил. А потом уже до меня дошла очередь рассказывать позорную историю. И я им такое рассказал, такую позорную историю, самую позорную историю моей жизни. И они охренели и дико после этого меня зауважали.
Большинство рассказов написано от имени не слишком образованных мужчин, целого класса поздней советской породы, ушибленной жизнью.
Ну, вообще, поначалу, вот то, что я сегодня читала, имело даже такое условное название «Рассказы очевидцев». Я как бы давала, скажем, истории каким-то разным голосам, которые действительно пересказывали свою жизнь. Вот как рассказ «Самая позорная история моей жизни», в принципе, это все такие позорные или там еще какие-нибудь истории чьей-то жизни.
Культурное варварство и глупость Юлия Кисина не считает родовой чертой России. Кисина живет в Берлине и видит немцев и русских без комплементарности. В рассказе «Мария» в сновидениях, а затем и в убеждениях немецких женщин, их мужья, служившие в Вермахте и Люфтваффе, рождаются в следующей жизни цыганскими и еврейскими детьми, а некоторые даже и рыбами, которых съедят на Рождество.
Во-первых, это такая бунюэлевская история. Во-вторых, мы, наверное, превратимся в противоположности себе.
Куда бы ты хотела отправиться в путешествие? И реальное, и какое-то внутреннее путешествие. Куда дальше отправится художник и писатель Кисина?
Вот реально я точно знаю, что я хочу в космос. Это абсолютно железно. Ну, просто меня никто не пошлет, это ясно. Я даже готова была бы заниматься спортом для этого. И не есть, не знаю, чего там не едят космонавты. Не пить кока-колу целый год или даже 3 года. А во внутреннем путешествии, куда я отправляюсь, не знаю, я себя назвала таким переводчиком, скажем, из европейского в русское, наоборот, из подсознательного в сознательное и так далее. Я такой переводчик. Он же перевозчик из одного живого мира в другой живой мир.
С Юлией Кисиной, автором книги «Улыбка топора», беседовала Елена Фанайлова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Лили Палевелевой «От А до Я. Лингвистические особенности художественного перевода».
Слово «живое» и «мертвое» под таким названием прошла недавно в Москве в Институте бизнеса и политики научная конференция, посвященная художественному переводу. Девиз позаимствован у названия книги Норы Галь, одного из самых блистательных переводчиков прозы с французского и английского языков на русский. Благодаря ей в наш обиход вошли книги, без которых сейчас ни одну домашнюю библиотеку не представишь. Марка Твена и Экзюпери, Уэллса и О'Генри, Моэма, Селлинджера, Брэдбери, всех не перечесть. Что же касается книги Норы Галь «Слово живое и мертвое», то совсем не случайно она выдержала уже 6-е переиздание. Рассуждения автора о мастерстве перевода не только точны, но и увлекательны. И вот главная мысль, которая только на первый взгляд кажется парадоксальной. В первую очередь переводчик должен в совершенстве владеть русским языком и лишь во вторую иностранным. Ну а как обстоят дела сегодня? Исполняются ли заветы Норы Галь? Александр Левергант, председатель Творческого союза мастерства литературного перевода, отмечает.
Есть и очень много запоминающихся, замечательных переводческих работ, выполненных не в 30-е, не в 20-е, не в 70-е годы, а уже теперь, в 21 веке. Среди этих работ есть немало работ и молодых начинающих переводчиков, и это вселяет оптимизм.
Однако и поводов для тревоги предостаточно.
За последние, скажем, 15 лет свободной печати переводится огромное количество книг. Делать все это нужно очень спешно. Издатель подгоняет, переводчик перестает заниматься своим делом так добросовестно, как немногие из представителей нашей профессии занимались переводом раньше. И мы наблюдаем огромное количество переводов, которые не соответствуют тем принципам, которые изложены в книжке «Слово живое и мертвое». Добро бы еще сегодняшнее переводческое слово было просто мертвым. Оно очень часто бывает ложным, плохо подобранным. Переводчики не всегда знают язык, с которого переводят, и еще чаще не обращают внимания на язык свой собственный. Происходит это по понятным причинам, мало читают, не видят большого смысла в том, чтобы текст, пусть даже и довольно средней литературы, звучал хорошо по-русски.
А вот Нора Галь в этом смысл видела. Последнее, только что увидевшее свет издание ее книги, дополнено воспоминаниями о мастере. Есть и такое.
Авторитет Норы Яковлевны как переводчика в нашей семье был очень высок. Говорилось, например, что Драйзера можно читать только благодаря ее переводу. Вообще-то мне случалось уже во взрослом возрасте слышать по адресу Норы Яковлевны упреки, что, мол, зачем же улучшать тексты при переводе? Я как-то задала этот вопрос Норе Яковлевне, и она сурово ответила: «А я не умею плохо писать по-русски».
Перевод американской трагедии Драйзера – одна из самых ранних работ Норы Галь, сообщает ее внук, поэт и тоже переводчик Дмитрий Кузьмин.
Первые переводы Норы Галь, которые появились на рубеже 40-х-50-х годов, были переводы лишь отчасти ее. Эти тексты подписаны зачастую несколькими фамилиями, иногда не подписаны вовсе, потому что они представляют собой подчистку и переделку более ранних, неквалифицированных переводов. Так устроен перевод американской трагедии, на котором стоит два имени, но на самом деле это старый перевод 30-х годов, который был ею переписан. Так устроен перевод графа Монте-Кристо, который сейчас печатается фактически вообще без имен, или в такой странной формулировке «перевод на основе», там, как-то так. Это перевод старый, который Нора Галь вместе с Верой Максимовной Топпер переписали несколько раз и все равно не стали ставить свои имена, потому что не могли в полной мере нести ответственность за качество. В воспоминаниях и письмах Норы Галь неоднократно говорится о том, что вообще эта практика порочна. Но в то же время здесь есть проблема. Эта проблема связана с тем, что существующий неквалифицированный перевод зачастую перекрывает дорогу, особенно сегодня в рыночных условиях, когда проще его перепечатать, чем заказать новый, перепереводу, который бы улучшал качество текста. И, может быть, стоит подумать о том, нельзя ли отчасти хотя бы вернуться к этой практике хотя бы частичного доведения до ума имеющихся вот таких особенно больших массивов текста, когда нет возможности сделать это заново.
Самой большой любовью Норы Галь, несомненно, была сказка «Маленький принц Экзюпери». 40 лет и бесчетное число раз переиздавалась она, и к каждому переизданию переводчица вновь и вновь шлифовала текст, проявляя безупречное лингвистическое чутье. Вот несколько примеров из ее книги.
«Точно следуя форме, строю подлинника, пришлось бы писать: как ты думаешь, много этому барашку надо травы, а проще, много он ест травы? Удобно, что подаренный тобой ящик ночью может служить ему, барашку, домиком». В речи француза причастие идеи, причастие легки, мимолетны, изящны. У них нет громоздких суффиксов и окончаний. А по-русски? Станет ли ребенок, да еще в сказке, изъясняться причастиями? И снова все перестраиваешь. «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». Переводчик разрешил себе какую-то степень свободы, и право же по-русски так чище, яснее, достовернее, а значит, ближе к подлиннику по существу.
Казалось бы, чем плох буквально перевод реплики Лиса «Ах, я заплачу». Но Нора Галь пишет: «Я буду плакать о тебе», — вздохнул Лис, и поясняет.
Вообще во французской и английской речи «ах» и «ох» звучат не так сильно, потому и встречаются чаще. По-русски же выходит слишком сентиментально, либо чересчур выспренно. Впечатление получается обратное. Читателю становится смешно, и вздох убран в ремарку.
Все, кто знал Нору Галь, свидетельствуют. До конца жизни она читала книги и даже газетные статьи с карандашом в руке, не только отмечая неудачно подобранное слово, но и тут же подыскивая ему замену. бывает абсолютный музыкальный слух. Она обладала абсолютным чувством языка. Слово Дмитрию Кузьмину.
Нора Галь, как и многие другие большие переводчики советской эпохи, пришла в художественный перевод не совсем по своей воле, а после того, как стало окончательно ясно, что возможности заниматься собственными стихами, которые она начинала писать, собственной прозой, которую она начинала печатать, и даже литературной критикой и литературоведением, которыми она также начинала в предвоенные годы заниматься, все это не будет в полной мере разрешено, доступно, свободно и возможно. Надо признать, что в огромной степени отечественная школа художественного перевода обязана своим формированием в том виде, в каком она сложилась, вот этому тоталитарному прессу, в результате которого люди, которые при иных обстоятельствах, возможно, предпочли бы говорить от первого лица, выбирали разговор с читателем, с народом, как бы отчасти чужими словами. Хочется надеяться, что эта ситуация не повторится, но именно благодаря ей сложилось наше национальное понимание переводчика художественной литературы как особой творческой специальности, не исследовательской, не подсобной, а представление о том, что переводчик – это писатель особого рода. Вероятно, сегодня пути пополнения переводческого цеха лежат не столько в области привлечения лингвистов и людей, занимающихся не художественным переводом, а перевод художественный, сколько на пути привлечения литераторов к занятию художественным переводом.
Быть может, отдельные рассуждения Норы Галь уже несколько устарели. Есть слова и обороты, которые сегодня прочно вошли в русскую лексику, а переводчику они казались неприемлемыми. Только это частности. А вот ее поиски редких образных слов, ясно построенной фразы взамен тех, что она называла мертвыми, наглядный и ценный урок. Так в одном из переводных романов девушка отвечает на комплимент: «Я ценю оказываемую мне честь». А Нора Галь предлагает замену: «Я очень польщена». Согласитесь, лучше звучит.
Рубрику «Русский язык от А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Выпуск программы «Свободный день» завершают 9 минут джаза Дмитрия Савицкого к 75-летию со дня рождения Ахмада Джамаля, легендарного пианиста из Питтсбурга.
Он несколько раз бросал джаз. И из-за того, что начинал с Шопена и Сати, и из-за нелюбви к беспорядочной жизни музыкантов, и по той причине, что он был человеком глубоко религиозным. В 59 году он совершил хадж, отправился в Мекку. Боюсь, что настоящее его имя, Фриц Джонс, вам ничего не скажет. Это его звуковая подпись. Впервые я услышал ее осенью 62 года в Москве на Волконском переулке перед самым призывом в армию. «But not for me» – «Не для меня» – Джорджа и Айры Гершвин, трио Ахмад Джамаля в гостинице «Першинг», Чикаго, 58 год. Ахмад Джамаль взял новое имя, перейдя в ислам в начале 50-х. Израил Кросби на контрабасе и Вернал Фонье на ударных. В 88 году после вечернего концерта в парижском аудиториуме в Ляле в чреве Парижа мне удалось взять у Джамаля интервью. Вот небольшой отрывок из него. Йоахим Берент пишет в своей книге джаза, что вы развивались под влиянием Эрла Гарнера. Согласны ли вы с этим выводом? Где ваши корни и кто из музыкантов для вас наиболее важен?
Well, my roots are
Мои корни в Питтсбурге. Огромное количество музыкантов родом из моего города. Билли Стрейхорн, Мэри Лу Уильямс, Эрл Гарнер, Эрл Хайнс, Дода Мармороза, Рой Элдридж, Арт Блейки, Клук, Кенни Кларк. Так что, без сомнения, мои корни в Питтсбурге. Однако Эрл Гарнер оказал на меня огромное влияние. Были и иные, но Эрл Гарнер был для меня наиважнейшей фигурой. «Шудай, должен ли я?» – стандарт Брауна и Фрида. Все еще гостиница «Першинг», Чикаго, декабрь 58 года, Израил Кросби – контрабасы, Вернал Фурни – ударные, Ахмад Джамаль – за роялем. Сестра Майлса Дэвиса, Дороти, была первооткрывательницей таланта Джамаля. Она позвонила после концерта из телефонной будки брату в Нью-Йорк, на дворе был 53-й год, и сказала: «Джуниор». После смерти отца Майлса только так и называли в семье, младший, «Джуниор». «Тут я слушаю пианиста, который явно придется тебе по душе». Майлс прикатил в Чикаго, и, как он пишет в своих воспоминаниях, Джамаль его нокаутировал, особенно тем, как он использовал пространство, паузы и легкостью удара по клавишам. Вот еще одна легендарная пьеска с компакта трио Джамаля в Першинге. «Пуансиана» Нета Саймона и Бадди Бернера, 16 января 58 года. Ахмаду Джамалю 2 июля исполнилось 77 лет. Среди самых важных событий своей жизни Джамаль считает выступление в Карнеги-холле в 51 году на празднестве в честь Дюка Эллингтона. В программу концерта входил струнный оркестр с Чарли Паркером, Билли Холлидей, Дизи Гелеспи, Стэн Гетц и трио Ахмад Джамаля. Thank you. Но мне, увы, пора закругляться. Среди 28 компактов Ахмад Джамаля немало дисков записано во Франции. Пианист часто выступает в Париже и на Ривьере. Вот композиция бразильского пианиста и композитора Ари Бароза «Баия». «Баия. Пляжная жемчужина Бразилии». Пьеска Ари Бароза. Ахмад Джамаль – рояль, Джеймс Кэмек – контрабас, Идрис Мухаммед – ударные. Октябрь 1994 года. Студия звукозаписи «Маркаде», Париж. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанюз.ру. Всех вам благ и до следующего уикенда. Чао, бай-бай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.